Глава 16. Кейт подыскивала подходящие слова, когда Дэвид, потерев брови, заявил: «Извини, но когда я слышу, у нас могут возникнуть проблемы, это почти всегда, то есть в 99,9% всех случаев означает, что мы глубоко в заднице». «Я так далеко не зайду», — отозвалась Кейт, снова вызывая на экран план-схему корабля. «В нормальных условиях мы бы добрались до портальной комнаты по внешним коридорам, но они затоплены. А как насчет этого большого зала посередке? Ковчег 1701D? В этом и состоит потенциальная проблема — в прохождении через него. А что это? Ковчег означает замкнутая экосистема. 1701 — планета, где был взят образец, а D — обозначает размер, самый крупный. Этот ковчег достигает 5 миль в длину и 3 в ширину. Что значит замкнутая экосистема? Самодостаточная. Атланты собирали их на планетах, которые посетили, почти как сувенирные снежные шары. Посадочные модули, в данном случае посадочный модуль Альфа, доставляют ковчег машины на поверхность, где те изучают планету и собирают данные, потом машина комплектует под набор видов планеты и создает сбалансированную биосферу. Цель — собрать экзотические виды, которые граждане Атлантиды могли бы захотеть увидеть, когда ковчеги будут выставлены на родной планете. То есть это подобие разъездных зверинцев, прокомментировала Соня. Да, ученые использовали их, чтобы заручиться поддержкой. Науку трудно финансировать, даже на планете Атлантов. «По-моему, ключевыми тут выступают слова «экзотические виды», — поднял руку Дэвид. «Да, и это одна из наших проблем», — сообщила Кейт. «А остальные?» «Обычно, когда ковчег заканчивает сбор коллекции, посадочный модуль доставляет его обратно в космический корабль для хранения. Однако этот ковчег еще не был отправлен, когда корабль подвергся диверсионному нападению». Предположительно, ковчеги могут поддерживать себя бесконечно долго. Источник питания у них свой, не зависящий от посадочного модуля, а компьютер ковчега постоянно снимает показания своими вмешательствами, восстанавливая равновесие биосферы. Значит, если мы войдем, он может попытаться отбалансировать нас, поинтересовался Дэвид. Если мы пройдем достаточно быстро, эта проблема нам не грозит. «Значит, все дело в скорости?» «Да, в общем, это одна из проблем, но отнюдь не главная. Этот ковчег изрядно побросало туда-сюда. Один раз 13 тысяч лет назад, когда посадочный модуль раскололся пополам из-за вероломной диверсии Ареса, потом снова 9 месяцев назад, когда мой отец уничтожил вторую половину корабля близ Гибралтара, что отшвырнуло эту половину к Марокко, и сегодня, когда корабль потрепали мины. Невозможно предугадать, как выглядит местность внутри него. Некоторые виды могли погибнуть, другие — мутировать, не говоря уже о местности, которая может оказаться непролазными дебрями». Пол переводил взгляд с Кейт на Дэвида. «Извините, но это звучит с каждой секундой все более и более жутко. Давайте-ка сдадим назад». Снова потер брови Вейл. «Что собой представлял этот ковчег, когда был собран? И, умоляю, скажи, пожалуйста, поконкретнее, что там за экзотические существа?» «Ладно». Кейт набрала в грудь побольше воздуха. «Планета 1701, по сути, представляла собой обширные дождевые джунгли, вроде амазонских». «Змеи внутри есть?» — быстро спросил Дэвид. «Определенно. Ненавижу змей». «Они в нижних строках рейтинга хищников», — поведала Кейт. «Согласно журналам исследований, планета 1701 находилась в системе двойной звезды, то есть у нее было два солнца. И Дэвид, и Мэри одарили ее взглядами, красноречиво говорившими: мы знаем, что такое система двойной звезды». Пол с встревоженным видом потупился, лицо Сони хранило бесстрастное, совершенно непроницаемое выражение, а Мило, являя разительный контраст всей компании, расплылся в улыбке до ушей, будто ребенок с нетерпением дожидающийся похода в парк аттракционов. «В ковчеге сутки долгие», — сообщила Кейт. Солнце светит около 20 часов. При взаимоперекрытии двух проходящих в зените солнц в середине дня там очень светло и жарко. Ночь длится около 5 часов. Вот тогда-то дела могут обернуться опасно. «Экзотические твари», — догадался Дэвид. «Да, ученые ни разу не видели ничего подобного хищникам с планеты 1701. Это летающие рептилии, охотящиеся по ночам. Но диковинными их делает то, чем они заняты долгими днями. Они распластываются на вершинах гор и вбирают солнечный свет. Их тела покрыты чешуей, по сути представляющей собой фотоэлементы. В течение дня они заряжаются, собирая солнечную энергию, питающую их клетки ночью. Эту энергию они используют, чтобы маскироваться, становясь практически невидимыми». «Круто!» — выдохнул Мило. «Можем мы там пройти за один день?» — напрямую спросил Дэвид. «Сомневаюсь. Если местность там такая же, как на 1701, то заросли очень густы. Нам придется прорубать путь, остановившись на ночлег хотя бы раз, а то и дважды. Насколько они умны?» «Очень умны. У них есть социальная структура. Они охотятся стаями и быстро адаптируются». «Можно с тобой поговорить?» Оставшись наедине с Кейт в спальне, Дэвид сказал: «Ты наверняка меня разыгрываешь». «С чего это вдруг?» «Мы жили по соседству со снежным шариком, с парком юрского периода уже 2 недели, а ты даже не потрудилась об этом упомянуть?» «Ну, я не думала, что этот вопрос всплывет». «Невероятно». Присев на кровать, Кейт отвела пряди волос за уши. «Ну ладно, извини, в смысле, неужели ты никогда не задавался вопросом, почему посадочный модуль так велик? 60 квадратных миль?» «Нет, Кейт, я на самом деле ни разу не удосужился поразмыслить, почему посадочный модуль так велик». Вейл принялся расхаживать из угла в угол. «Я себя чувствую, как Сэм Нил в парке юрского периода, когда до него доходит, что клетка раптора открыта». Кейт поневоле задалась вопросом, какая же эта часть мужского мозга поставила эту сцену из фильма выше прочих жизненных подробностей, сочтя ее достойной хранения. Может, ответ на него есть где-нибудь в исследовательской базе данных атлантов? Только этим она и смогла удержать себя, чтобы не ринуться расследовать этот вопрос. «А какой-нибудь другой ковчег есть?» «Да», — подтвердила Кейт. «На корабле их было два, один по другую сторону для равновесия, потому-то 1701D и был пристыкован, но второй, уничтоженный 13 тысяч лет назад, пуст. Он должен был содержать земную замкнутую экосистему. Экспозицию кудлатых мамонтов и клыкастых саблезубых кошечек? Что-то типа того», — сухо откликнулась Кейт. «Извини, денек выдался нелегкий». Дэвид помассировал веки. «Начиная с твоих новостей и до...» «Я-то думал, Дриан и Арес связаны по рукам и ногам. Если мы сможем попасть на Бакен и обратиться за помощью к тому, кто отправил это сообщение, мы можем обратить ситуацию себе на пользу. Есть и еще проблема». Увидев на лице Дэвида негодование, Кейт торопливо добавила: «Ну, я думаю, это мы можем уладить. Двери доступа в ковчег заклинены. Альфа не может их открыть». «Почему?» «Толком не знаю. То ли ковчег запирает их, препятствуя проникновению извне, то ли что-то другое». Вейл молча кивнул. «Что ты хочешь делать?» — поинтересовалась она. «Выбора у нас нет. Мы захватили сверху провизии сколько могли, но надолго ее не хватит. Придется пытаться добраться до Бакена. И ради собственного спасения, и ради спасения всех на свете. Взорвем двери ковчега и попытаем судьбу внутри». 30 минут спустя Дэвид и Соня разместили у двери, ведущей в ковчег 1701D, последние заряды. «Это половина того, что в нашем распоряжении», — сообщила Соня. «Если этого не хватит, выбраться нам не удастся». «Пересечем этот мост, когда доберемся до него», — отрезал Вейл. Установив таймер, они отступили. Эхо грохота оглушало даже вдали от взрыва. Шестерка осторожно приблизилась к клубящимся, расползающимся тучам пыли, оседающей в коридорах по обе стороны от двери ковчега. Бусинки света вдоль потолка и пола смутно проглядывали сквозь пыль, служа путеводными ориентирами. При первом взгляде на дверь ковчега Дэвид испытал было облегчение, взрывчатка проложила путь внутрь, но на этом добрые вести исчерпывались.